Здравствуйте, это программа «Курс дядюшки по Breaking News». Экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Сразу подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. Задавайте ваши вопросы в комментариях. По возможности мы будем отвечать на них в ближайших выпусках. В студии экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко и я, экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
Добрый день.
Официальный курс рубля практически вернулся на уровень до начала так называемой спецоперации России в Украине, поднявшись до 81 рубля за доллар. Но он не отображает реальную рыночную стоимость российской валюты, так пишет Financial Times. Стабилизировать курс удалось за счет изоляции России от мировых финансовых рынков и драконовских мер контроля Центробанком России за движением капитала. Напомним, что в начале марта рубль падал до 150 рублей за доллар, потеряв почти половину своей стоимости менее чем за две недели. А вот банки за пределами России практически перестали указывать обменный курс доллара к рублю. Дмитрий, что сейчас отражает цифра, которую мы, видимо, ошибочно называем курс рубля к доллару, и какой, по ощущениям, реальный курс доллара к рублю?
Да, это, безусловно, такая рисованная цифра. Я уже начал даже напоминать всем нашим зрителям о том, что мы в таком курсе жили, были 64 копейки, реальный курс был и 2,7, и 3,2, это при советской власти. Более того, существовал не только множественный курс доллара и вообще и так называемый СКВ, то бишь свободно конвертируемой валюты, в отличие от рубля, который свободно конвертируемой валюты не был никогда. Ну, тем, кто истово хочет поменять Бреттон-Вудскую систему и заменить и рассказать о крахе доллара, я им рекомендую найти картиночку Международного валютного фонда и посмотреть, в чем же хранят, в каких деньгах хранят в первую очередь все страны свои золотовалютные запасы. Вы знаете, даже юань там далеко не на первом месте, при том, что экономика, напомню, Китая является второй. А экономика все-таки крепкая штука. Ну, вот видите, юань, в юане почему-то никто не хранит. Поэтому мы пришли в состояние и инвалютных рублей, и чеков, и все остальное. По расчетам, я веду эти расчеты исключительно исходя из того, на что можно купить на наш российский рубль и с какими транзакционными издержками сталкивается среднеарифметический россиянин, именно для того, чтобы купить товар. Ну, по товару, в общем, ситуация-то, она как была, так и осталась. Все это, если вы захотите купить в иностранном каком-нибудь магазине, расплатиться карточкой, например, Union Pay с применением рубля, ну, транзакционные издержки будут существенно выше 81. Даже они будут выше 100 рублей за доллар. Поэтому я оцениваю, что на сегодняшний день курс, реальный обмен курс рубля на доллар, он где-то в районе 105-107 рублей за доллар. Извините за большое количество тавтологий, потому что ниже пока невозможно. При этом самое любопытное, что в этом году, исходя вот из этой математики, российский бюджет получит большой профицит. Да-да, вы будете смеяться, у нас будет огромное количество, как бы это сказать, типа долларов. Да-да, именно вот типа доллар я предлагаю оставить в виде такой валютной единицы. Маленькое только сомнение, смогут ли нам продавать за этот типа доллар типа какие-нибудь товары. Ну, потому что ключевые не только репутационные издержки, которые возникают у всех стран мира, ну и Китай, и Индия, на мой взгляд, тоже не будут стараться присоединиться к вторичным санкциям, которые могут быть на них наложены в случае, если они начнут косячить и продавать сюда массу товара. Ну вот Венгрия, которая пытается сыграть на якобы российской риторике, я думаю, что, подумав немного, выберет все-таки правильную сторону и вступит в эту коалицию, потому что весь мир – это весь мир, это большой коллектив. Ну, а мы с вами будем наблюдать за курсом, который будет по-прежнему расти. Ну, не так может быть эффективно, не так может быть быстро. Но там 150 я, конечно, честно скажу вам, не жду. Но больше 100, я считаю, что это разумный курс. Там 105-108 – это разумный курс доллара к рублю где-то в лето. В лето, причем где-то июль, потому что сейчас будет все определяться двумя вещами. Логистикой, которая блокирует все поставки, в первую очередь для промышленных предприятий. И второе – это истечение сроков гарантийного ремонта и истечение сроков работы тех или иных запасных частях на огромных промышленных предприятиях.
Владимир Путин подписал указ, вводящий как бы новый порядок оплаты газовых контрактов так называемыми недружественными странами в рублях. Согласно указу, оплата таки продолжит производиться покупателями в долларах и евро на счет в Газпромбанке, который потом сам продаст валюту на московской бирже и зачислит деньги на рублевый счет этого же покупателя. А оттуда они будут переведены «Газпрому» как продавцу газа в рублях. Все красиво. Такая схема, по-видимому, позволит российским властям сохранить лицо и заявлять, дескать, что расчеты производятся в рублях, а покупателям платить, как раньше, в валюте, поскольку действительно платить за газ в рублях они, как выяснилось, вовсе не собираются. Путин также заявил, что если недружественные страны не будут платить с 1 апреля по новой схеме, то Москва будет считать это неисполнением обязательств, а действующие контракты будут остановлены. Ну, такая формулировка, впрочем, не означает, что поставки газа обязательно будут физически остановлены. И, кроме того, указ Путина позволяет вводить исключения для покупателей и разрешать им платить так, как они делали это раньше. Дмитрий, на кого вообще рассчитан этот спектакль под названием «Путин заставляет Запад покупать российский газ за рубли», если все осталось так же, как и раньше, и если у так называемого нового порядка оплаты некие экономические последствия, которые нам стоило бы обсудить?
Евгений, мои любимые зрители и подписчики. Вот этот спектакль, по-моему, игра одного актера. Просто вот перед монитором, потому что в данном случае никакого экономического смысла и даже внешнеполитического-то смысла нет. По факту я заплачу Евгению те же 100 евро. Что дальше Евгений будет делать со 100 евроми? Сожжет ли их? Свернет в бумажку, там, не знаю, превратит в голубя? Или, там, не знаю, что-то на это купит, это его личное дело. Моя задача – оплатить в соответствии с контрактом. Я оплатил. Точка. Ну, есть поползновения, которые таких пропагандистов, которые говорят, вот если бы этой схемы не было, то была бы заблокирована валютная выручка. Хочется сказать, а в какую секунду эта валютная выручка была бы заблокирована? Вот у меня есть 100 евро. Я должен заплатить их Евгению. Я их могу просто у себя оставить, и это вы называете блокировкой, так и в нынешней схеме я тоже могу себе оставить эти 100 евро и тоже не платить. Поэтому, кроме выигрыша, ну, условного «Газпрома», который в данном случае заработает какие-то свои комиссионные на перегоне денег, я не вижу никаких абсолютно, никакого смысла, кроме, опять-таки, грозного шипения и сказать, что наконец-то мы нагнули Запад. Нет, Запад как платил в долларах или там в евро, так и будет платить. И ключевой вопрос останется все тот же, риторический. А все-таки «Газпром» и «Роснефть» – это промышленные предприятия, это крупные холдинги, крупные агломерации, в которых работают сотни тысяч человек. Там нужно менять оборудование, там нужно применять современные технологии. За какие тугрики, первое, вы купите, а второе, ключевой вопрос, кто вам это будет продавать? У китайцев этих технологий нет. Обходным способом европейцы, для чего они будут сюда поставлять? Чтобы потерять у себя репутацию? Там серьезные репутационные риски, и не только репутационные, но и в первую очередь экономические риски. Ведь что такое репутация за рубежом? Это деньги сейчас и в будущем, и это не Иран. Иран все-таки очень маленькая держава, точно так же, как и Северная Корея. Это очень маленькие потребители фундаментально, а мы все-таки на их фоне, на фоне Ирана, Кореи, очень крупные потребители с очень развитой экономикой. Нам нужны высокие технологии. И здесь нам, собственно говоря, осликов закупать не след. Да, можно привезти одну деку. Да, можно привезти один видеомагнитофон. Можно привезти сотню видеомагнитофонов. Но невозможно привезти турбины. Невозможно привезти прецизионные станки, высокотехнологичное иное оборудование, программное обеспечение. Это все невозможно, потому что поставщики этого оборудования, сырья, материалов будут знать конечного потребителя их товаров и услуг. и они не беспринципны, поверьте мне. Они имеют принципы в том числе, которые им выгодны. Выгодны в новом мире, в мире без войн, разрухи и убийств массовых.
Минфин США запретил России производить оплату по своим долговым обязательствам из замороженных там резервов. В понедельник, 4 апреля, наступил срок выплат России по облигациям примерно на 600 с лишним миллионов долларов купонного платежа. Теперь, поскольку на эти цели запрещено использовать заблокированные средства резервов, перед Россией стоит выбор использовать для оплаты процентов те доллары, к которым в России пока есть доступ для платежей по долгу, либо направить эти самые доллары на другие цели, ну, например, на финансирование так называемой спецоперации России в Украине, и поэтому объявить технический дефолт по долгу. На проведение этого платежа процентного у России есть 30 дней. Дмитрий, можем ли мы предположить, какой выбор предпочтет сделать Россия и какие последствия наступят в мае, если дефолт по облигациям так и произойдет?
В данном случае я вижу очень нерациональное поведение наших властей. Они, опять-таки, советы идеального зла. Тут ключевой вопрос. Дорогие власти, вам бы сейчас, честно говоря, по-тихому начать договариваться. Но риторика ваша по-прежнему весьма и весьма агрессивна. Здесь же что произошло? Это относится ко всем нашим зрителям, как псевдоурапатриотам, так и якобы либерально настроен. Ведь мы с вами скатились в состояние, когда Минфин Соединенных Штатов принимает решение, примет ли он у нас хоть какие-то деньги. Ну, потому что лихие головы говорили о том, что можно расплатиться золотом, можно расплатиться бычьими хвостиками, можно расплатиться рублями и же с ним. Здесь, чем бы мы ни решили начать расплачиваться, ключевой вопрос, примет ли это Минфин. Поэтому технический дефолт, да, безусловно, возможен в мае месяце, поскольку 4 числа, именно 4 апреля начался срок отсчета. Мы должны были заплатить, если мне не изменяет память, почти 600 миллионов долларов. Ситуация такова, что власти, по моим оценкам, просто сделают это тихим образом. И поскольку велика машина пропаганды, то об этом просто не скажут. И по-прежнему будет та же самая риторика, что мы все будем продавать за рубли. А Минфин и же с ним антивоенная операционная коалиция государств будет медленно, но верно выбивать оставшиеся 360 миллиардов из нас именно вот таким нехитрым способом. Ну, в общем, этих способов достаточно много. Прибалтийские страны сейчас собираются сделать, в общем-то, локдаун в виде транспортной блокады. Да, для того, чтобы ее обойти, потребуется существенное количество и времени, и переработки логистических цепочек. Но об этом мы, конечно, поговорим позже. Поэтому покажет время, как говорит одна известная пропагандистская программа. Ну, а нам остается только уповать на то, чтобы все-таки возобладал разум и наступил мир.
Международное рейтинговое агентство Moody's назвало все рейтинги России и ее регионов. Ранее об отзыве суверенного рейтинга России сообщило и агентство Fitch. Кроме этого, оба агентства отозвали рейтинги крупнейших российских банков и компаний, а также о намерении отозвать рейтинги российских компаний и организаций ранее заявляло международное агентство S&P. Таким образом, все три крупнейших агентства также сообщали о прекращении работы в России. Дмитрий, что вообще означает для экономики отзыв рейтингов страны, регионов, компаний и банков в России всеми тремя крупнейшими агентствами мира и в ряд с какими экономиками каких стран мира Россия теперь становится по признаку рейтинги Moody's, Fitch и S&P, к сожалению, отсутствуют.
Да, поскольку рейтинги отсутствуют, то даже мусорного рейтинга нет. Вообще, частенько я слышу такое, а зачем нам таковые рейтинги? А вот мы свое рейтинговое агентство сделаем. Смысл рейтингового агентства – это как судейство, международное судейство. И согласитесь, вам не нужно какое-то локальное судейство в рамках вашей квартиры по причине того, что вам нужно, чтобы все соблюдали правила. И теперь, По сути дела, вот этого международного арбитра в виде этих агентств не будет. Можно ли создать свое рейтинговое агентство? У нас они есть. Поверьте, у нас их достаточное количество. Но ни одно из наших рейтинговых агентств не признается в мире. Теперь можем ли мы жить без этих рейтингов? Технически, как всегда, мы можем на козе, в общем, делать все, что угодно. Но для чего использовались эти рейтинги? А в первую очередь для инвесторов, которые понимали, что сюда вкладывать, какие средства, на какие сроки и какой объем возврата, и какой объем риска можно приобрести для себя. То бишь это инвестиционные проекты. Все компании в течение этого года абсолютно обязаны были предоставлять данные этим рейтинговым агентствам. В результате они получали ту или иную листинг, соответственно, на биржах. К чему это сейчас приведет? Сейчас под отсутствие рейтинга попало, по-моему, порядка 8 компаний. К чему это приведет? В очень коротком промежутке времени появится такое слово «делистинг». Что такое делистинг? Это достаточно примитивная штука, когда ваши акции убирают с биржи. То бишь наши компании потеряли, по сути дела, исчез внутренний рынок инвестиций в виде российской биржи, потому что он превратился в тыкву. И в течение года будет медленно, но верно, наши компании будут слетать с листинга за рубежом. То бишь у них не будет возможности приобретать инвестиции. Компании не только по морально-этическим принципам не будут сюда вкладываться, известные крупные международные фонды, в том числе и технологические, которые вкладывают сюда в первую очередь интеллект, технологии и людей, но они, попросту говоря, не будут даже знать о существовании всех компаний Российской Федерации. Если сейчас ее еще кто-то знает в мире благодаря лондонской бирже, благодаря американской, там, нью-йоркской бирже, соответственно, сейчас мы в течение года получим не просто отзыв рейтингов, но и делистинг. Точно такая же ситуация с российскими регионами. Это невозможность привлечения денежных средств на свои инвестиционные программы. Напомню, всего 7 регионов Российской Федерации на сегодняшний день являются, ну, как бы прокармливают сами себя, являются донорами. Все остальные, по сути дела, по большому счету, обычные попрошайки в той или иной степени. Кто-то лучше, кто-то хуже. И вот листинг и делистинг – это то, что показывает нас. Показывает нашу возможность работать с будущим, потому что инвестиции – это про будущее. Как-то так.